Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами, как всегда в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО.
Добрый вечер.
У нас сегодня такой радостный эфир, и невозможно к этой теме не обратиться. 25 лет журналу «Фома». 19 октября был даже флешмоб в социальных сетях «День Фомы». Это день памяти апостола Фомы. И вот в этот день редакция отмечает 25-летие работы журнала. Наверное, не так просто понять, в какой конкретно день журнал начал свое существование, но вот день памяти небесного покровителя журнала и 25 лет работы. Мы вас поздравляем.
Спасибо большое.
Я думаю, что наши радиослушатели тоже присоединяются, конечно же, к поздравлениям, и многие из них читают журнал «Фома», и герои журнала «Фома», безусловно, бывают у нас в эфире, в программах, и у моей коллеги Аллы Митрофановой в ее программе, которая называется «Журнал по пятницам в 6 вечера», есть рубрика «Републикация», где звучат тексты, и опубликованные в журнале «Фома», поэтому сотрудничество идет по полной.
Я вас тоже, если позволите, я вас тоже поздравляю, потому что мы, как вы знаете, считаем, что фомичей бывших не бывает, поэтому мы вам благодарны за все то, что вы сделали для Фомы в свое время.
Да, спасибо огромное. Я тоже себя к этому фомовскому братству не могу не причислять. И вот как мы все вышли из гоголевской шинели, так вот я себя считаю вышедшим из такой легойдо-груболевской Фомы. Поэтому, да, спасибо большое. Но вот с каким сердцем вы встречаете праздник 25 лет изданию, которое, как о нем говорят, ведущее такое одно из самых значимых православных СМИ в постперестроечной России.
Вы знаете, Кость, я вот, может быть, главное мое чувство последних лет заключается в том, чувство понимания, то есть чувство радости, а понимание того, что я вижу, что команда, которая сегодня делает Фому, это команда, которая может. Ну, я скажу, потом попробую пояснить, а который может делать этот журнал без меня. И не просто журнал, ведь «Фома» сегодня это же не журнал только, да, давно уже не только журнал. Это социальные сети, довольно успешные, причем очень разные. И нам даже как-то говорили, вот у вас там получается, что это даже какой-то разный продукт в разных социальных сетях, это вот вроде как не очень хорошо, такой вот размывается бренд, говорили мне знающие люди. Ну, я не знаю, у нас вот сложилось, я не вижу здесь какой-то проблемы, вижу, что это приносит пользу. Вот. Почему для меня это важно, почему это последние годы? Потому что так было не всегда. Я помню, что много раз мы с Володей обсуждали это, и я понимал, у меня было такое чувство довольно ясное и понимание того, что вот если мы перестанем заниматься, то, в общем, и проект закончится. Вот необходимо, потому что или он станет совсем другим. А вот сейчас я понимаю, что, несмотря на то, что я по-прежнему вовлечен, может быть, в оперативное какое-то, вот в оперативную работу не так, вот непосредственную, там, повседневную, но все равно, конечно, делаю это с радостью. Но я понимаю, что если вот вдруг что, то вот именно Фома, которого мы создавали, вот эта фомовская, так сказать, тема, фомовский какой-то дух, я не знаю, он никуда не исчезнет. Он им уже пропитаны вот люди, и то, что они делают, это интересно, это правильно, это в духе Фомы, это придумываются уже какие-то повороты, которые, в общем, я сам, до которых я сам бы точно не додумался. И вот меня это очень-очень радует. Вот это основное, наверное, чувство сегодня.
Ну, вот вы сказали, что журнал «Фома» – это не только журнал, собственно, это сайт и это социальные сети. И даже несколько в этом смысле было удивительно от вас услышать, что кто-то из экспертов ставит такое вот разнообразие под сомнение и говорит об этом как о неком размывании бренда, потому что я-то как раз-таки слышал противоположное мнение о том, что это сегодня правильно и верно, и Фома это делает успешно, говорить с разными аудиториями на их языке, то есть говорить в разных форматах, в разных жанрах, будь то какая-то, может быть, даже небольшая публикация фотографии просто с подписью в Инстаграме, в том ключе, в котором требует этот формат говорения. И даже вот эти фотографии, которые я упомянул, делаются тоже по-фомовски, в фомовском духе, с фомовскими смыслами. И мне кажется, это как раз-таки верно.
Вы знаете, вот это действительно интересный такой момент, потому что я вот не готов, может быть, даже спорить с тем замечанием, которое мы получили, но мне было сказано примерно так, вот специалистам, который занимается брендингом, это такая важная, модная и правильное, наверное, направление работы, в том числе и в медиа, и мне было сказано примерно следующее, что вот понятно, что один и тот же, ну, там мы говорили на языке, да, вот этой специальности, что один и тот же продукт может для разных аудиторий в разных тех же социальных сетях был представлен по-разному. А вот когда мы ему анализируем ваши социальные сети, то нам представляется, что это просто разный продукт в разных социальных сетях. Ну, мысль сама по себе, она заставляет задуматься. Вот. Я не знаю, поскольку никогда не занимался специально брендингом, не готов тут, так сказать, на площадке этих специалистов с ними как-то полемизировать. Но для меня действительно является вопросом, даже если это так, а так ли это плохо, потому что если мы создаем, может быть, разные продукты, пусть они действительно разные, но все-таки мне кажется, что послание у них, вот то, что называется миссией, да, и в том числе и в современном вот этом маркетологическом смысле, она, мне кажется, не меняется. Но вот, может быть, я что-то недопонял, но такой разговор был, я его запомнил, скажем так.
А что интересно имел в виду собеседник ваш, когда говорил о том, что в разных форматах разная продукция, разный продукт как будто бы представлен? Что он имел в виду, в чем эта разница фиксируется?
Ну, видимо, вот он считал, что, вот, условно говоря, Инстаграм Фома никакого прямого отношения к, например, сайту или там журналу не имеет. Вот. Но это, конечно, не так. Я не хочу сейчас за него додумывать, потому что за моего собеседника, потому что мы так не так подробно говорили, скорее это были некие вот им предложенные выводы без такого подробной аргументации. Ну вот так запомнилось мне.
А если поговорить чуть уже о журнале Фома, именно как о журнале, о печатном СМИ с длинными текстами, лонгридами, как принято говорить, на не самую развлекательную тему, о Боге, о вере, об отношениях, о сомнениях, о душе, о семье. С одной стороны, вот мы имеем журнал, который 25 лет на рынке, как говорят, вопреки логике медиа, вопреки логике медиарынка сохранился, существует и успешно работает. А с другой стороны, разговоры о смерти печатных СМИ, о том, что все больше и больше журналы и газеты превращаются в такую элитную сувенирную продукцию для немногих, и в этом смысле в общей массе источников информации все меньше и меньше становится для них, остается для них место быть площадкой для встречи с читателем. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что здесь нет какого-то противоречия, это действительно так. Понятно, что цифровизация медиа – это, в общем, данность, и она будет только нарастать. И темпы ее будут расти, и новые форматы возникать. И это не только касается вот заявленного на этой неделе переименования скорого Фейсбука. Так это или нет, посмотрим. Вроде как чуть ли не на следующей неделе пообещали. Но и появление каких-то новых площадок, форматов. Понятно, что все это будет развиваться, ничего не будет стоять на месте. И, собственно, медиа давно в этом уже живут. Мы с вами тоже периодически касаемся этой темы. Вот. И это, с этим странно было бы как-то вот спорить, говорить, что это не так. Вопрос смерти бумажных СМИ – это вопрос, ну, того, что считать смертью. Да? Какое-то полное окончательное исчезновение. Мне кажется, в ближайшее время его не будет. И как я уже говорил, вот я как-то давно этот вывод сделал, мне пока вот я как-то не готов от него отказываться. Мне кажется, что бумажные СМИ будут вот в двух существовать таких форматах. Это такой, то, что принято называть премиум-сегмент, да, ну вот уже все там читают не знаю, такое-то издание, там, газету, я не знаю, там, журнал давно уже в цифре, а вот есть какая-то категория людей, которая платит там, возможно, больше, чем за цифровой экземпляр, платит за бумагу и вот позволяет себе читать в бумаге. И, наверное, ну, по крайней мере, у нас, мне сложно сказать по поводу там, других стран, но у нас, по крайней мере, еще какое-то время совершенно точно региональная бумажная пресса в разных своих изводах, там, и связанная с местной властью, и просто какие-то местные СМИ частные, она будет существовать и, в общем, будет востребована еще какое-то время совершенно точно.
Вот если окинуть взглядом историю журнала «Фома», то, как рассказывают, я тогда еще не работал, но рассказывают, что в самых первых номерах, когда они еще были нерегулярные и черно-белые, и выходили в таком формате скорее альманаха, вот в те времена работы Фомы появление на страницах журнала фигуры епископа было скорее чем-то нехарактерным, потому что в журнале было много личных историй людей о приходе к вере, какого-то такого откровенного исповедального разговора, и в известной степени не было большой ассоциации именно с церковью как организацией, как институтом. То есть эта связь никогда не ставилась под сомнение, не отвергалась, но вот скорее возникновение именно на страницах журнала как героя, епископа было, как бы мы сказали, неформатным. Сейчас времена изменились, и множество священников, и епископов, и высокопоставленных на страницах журнала «Фома» появляются, и тексты публикуют, и интервью дают, и высказывания патриарха в номерах публикуются. Вот как вам кажется, на там одном примере просто, я его привожу как один пример из, наверное, многих, что изменилось в обществе, в церкви, что отразилось в этом смысле и на работе редакции, как в капле воды отражается океан, или какая-то большая тенденция отразилась в работе вот одного конкретного православного СМИ?
Ну, я не думаю, что мы отказались вот от этой личной тональности. У нас ведь как не было вот того, что принято называть актуальной повесткой вот в ее таком каком-то не личностно-человеческом измерении, так особо этого и нет. Да? Там добавились у нас какие-то в определенное время, уже когда журнал стал ежемесячным, цветным, добавились блоки, связанные с культурой, добавилось «Милое сердце Владимира Александровича» детское чтение, вот обязательная страничка поэзии в какой-то момент появилась, но тоже с личным таким, наверное, измерением. Но просто я думаю, что в то время, о котором вы вспомнили, тогда вот в этом медийном... И пространство медийное было очень узкое. Да? Тогда, собственно, мы еще... Это была еще эпоха царствования репринта, когда вообще мало было. Не только СМИ не было, и книг-то, в общем, не было. Сейчас авторов очень много. Да? Сейчас совсем другая и книжная, и медийная среда. И вот эта личная тональность, которая тогда, вот, наверное, была, ну, не то чтобы невозможна, но... Не было этой практики, вот, связанной, допустим, с архиереями, с священноначалием. Сейчас она вполне себе органична. Да? Они же тоже люди. Поэтому я думаю, что здесь Фома-то фиксирует ну, не сколько изменения, ну, вот, точнее, он фиксирует изменения того, что по мере вот, развития церковной жизни вот, такие личностные тексты иерархов церковных, они тоже стали возможны. Как они возможны не только там в Фоме, но и на радио «Вера», да, где могут появиться архиереи на телеканале «Спас» с какими-то личными историями. Поэтому это вот, да, вот в этом смысле, наверное, это изменение... Ну, я не могу сказать, что это изменение церковной жизни. Это скорее, может быть, изменение вот медийного пространства, в котором они появились. То есть не в смысле, что вот раньше архиереи были такие, а сегодня вот сякие. Нет, просто тогда не было, наверное... такого формата, да, такой возможности такой, где бы можно было появиться. Да и, собственно, повторяю, СМИ особо не было. Вот. Но мы, конечно, начинали, поскольку, видите, журнал же, он не от архиерея, так сказать, не по, это была не какая-то официальная инициатива, он шел, собственно, от мирян, поэтому, наверное, мы потихонечку здесь и так вот пробирались. Вот. Но довольно быстро, я помню, вот нынешний татарстанский митрополит Владыка Кирилл, если я не ошибаюсь, он был первым архиереем, который дал нам интервью, У нас еще тогда газета выходила параллельно, бесплатная. И вот эти 13 вопросов епископу, я помню, в Ярославле к нему ездил и задавал эти вопросы. Вот, они вполне себе были фомовские.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот если вспомнить, опять же, первые годы журнала «Фома», журнал возникал сразу как обращенный к нецерковной аудитории, к сомневающимся. И действительно, тогда это была задача такая миссионерская, она стояла, потому что для большого числа современников тогда церковь была терра инкогнита. Церкви не знали, не было большого какого-то присутствия церкви в СМИ, православных СМИ вообще еще как таковых почти не было. И в этом смысле вы действительно обращались к людям, которых нужно было с церковью знакомить и показать красоту православия. Сейчас ситуация изменилась спустя 25 лет. Ну, это мое такое наблюдение личное, интуитивное, но я думаю, что его многие разделят, что сейчас церковь слышна, о ней слышно, есть каналы радиостанции, интернет-издания, связанные с православием, и говорить о том, что церковь совсем уже неизвестна аудитории, неизвестная территория, терра инкогнита, что кого-то нужно с церковью знакомить, что называется, с нуля, то есть у человека, у которого не было какого-то вот своего сложившегося образа церкви, наверное, вот таких людей уже нет, и в этом смысле задача такого разговора с людьми совсем непосвященными, она каким-то образом, вероятно, должна быть скорректирована. Вот как она скорректирована? К какой аудитории и с чем вы сегодня обращаетесь?
Ну, конечно, очень сильно изменилось общество наше, и поэтому здесь, во-первых, само церковное пространство, церковное сообщество стало очень большим, оно намного больше, чем оно было тогда. И вот то, что часто называют внутренней миссией, да, я не знаю, это можно сказать катехизации, да, какой-то, это вот, то есть разговор с людьми, которые уже в церкви, но у них по-прежнему много вопросов, у них остались сомнения, мы же журнал для сомневающихся, поэтому вот обращение, конечно, к людям, пришедшим уже в церковь, находящимся на пороге, не знаю, периодически заглядывающим, вот это важное обращение, это важная аудитория сегодня наша, безусловно. Я думаю, что, наверное, вот когда мы первоначально делали журнал, мы больше рассчитывали на аудиторию совсем внешнюю. Вот, хотя вот сложно так судить, потому что, конечно, мы, может быть, и рассчитывали, но по факту распространения, особенно первые годы, мы, конечно, внутрицерковно были. Поэтому вот у Володи всегда был такой тезис, что сомневающимся должен кто-то журнал еще дать. Он четко себе представлял, что и в силу отсутствия широкого распространения, в силу маленького тиража, вот до нашего читателя, то есть до адресата, он через один клик, да, то есть через кого-то приходит. Это, знаете, как вот те же маркетологи говорят, что вот есть товары, которые предназначены, ну, например, детское питание, да, оно предназначено для детей, но покупают его родители. Поэтому тут вот такая двойная аудитория. Да? Вот в каком-то смысле мы существовали в такой же логике многие годы, когда у нас вот такая была двойная аудитория. То есть вот есть непосредственный адресат, человек там вне церкви, но мы понимаем, что возможность к нему пробиться напрямую, она минимальна. И поэтому мы должны сделать наш журнал важным, интересным, его должны почувствовать в нем какую-то потребность, ценность и пользу от него те люди, которые вот общаются с людьми, то есть люди, которым задают вопросы, люди, которым не все равно, которые сами готовы на эти вопросы отвечать. И вот поэтому вот это тоже, наверное, наложило отпечаток на то, как мы и видели аудиторию, как мы с ней работали. Вот.
Вы как-то в каком-то интервью давно говорили о том, что вам нравится в журнале «Фома» в работе, чем вы удовлетворены, и о том, что вам не нравится, чем вы удовлетворены, чем вы не удовлетворены, какие к самому себе, как главному редактору и коллективу вы видите вопросы, пожелания, претензии, какие, может быть, неудачи пока фиксируете. Неудачи творческие в том смысле, что есть пространство пространство роста на будущее, к чему дальше стремиться. А вот сегодня с чем это связано? Какие задачи в плане миссии, в плане каких-то взятия новых высот вы видите, как главный редактор, куда движетесь?
Вы знаете, ну, поскольку все-таки, как мы уже говорим, вот это несколько раз сказали сегодня, что это совсем далеко не только бумажный журнал, мне очень нравится направление, в котором мы сейчас активно пытаемся работать, связанное с образовательными проектами, образовательное направление. У нас есть уже неплохой опыт, это Академия Фомы, есть опыт такого формата, как «Минутные истории», который был в Фоме придуман, и мы его в том числе использовали и выполняя там заказы каких-то сторонних, так сказать, организаций, которые к нам обращались. Вот. Но, наверное, многие из наших слушателей знают, я надеюсь, если нет, то можно посмотреть, вот наберите «Минутные истории» в любом поисковике, вы увидите, это такие буквально минутные, рисованные такого мультипликационного вида рассказы на самые разные темы, связанные с церковной историей, с историей страны, там, с историей профессии. Много с чем. Вот этот вот формат, который был придуман, вот я не думаю, что он, конечно, такой вот, что называется, для всех, да, потому что за минуту многого немного скажешь, вот. Но, тем не менее, это такая вот тоже образовательная, вообще вот это образовательное направление мне лично очень интересно, и я вот опять же, возвращаясь к моему первому тезису, меня очень радует, что это откликается во всей команде, и с большим энтузиазмом это делается, и много сейчас направлений вот именно в образовательном плане, и наши какие-то перспективы мы видим именно в том числе, не именно, а может быть, в том числе, вот в этом направлении, связанном с разного рода лекториями. Это сегодня вообще популярно и распространено, есть много замечательных проектов, там «Постнаука», например, в частности, вот, и там образовательные платформы типа «Арзамаса». Вот. Но у нас вот как-то мы в эту сторону смотрим, движемся потихонечку, что-то получается. Здесь вот с этим, собственно, связаны сегодня во многом мои, опять же, и удовлетворение, там, и недовольство какое-то, может быть. Вот, то, что мне где-то хотелось бы быстрее, да, где-то хотелось бы, да, может быть, там пошире тематически. Но это все вот, так сказать, дорогу осилит идущий.
А вот оглядываясь назад на этот путь, как вы смотрите в качестве главного редактора на себя вчерашнего, позавчерашнего? Вот в чем вы сегодняшний как главный редактор не равны себе 10 лет назад, 20 лет назад?
Ну, точка входа-то, в общем, поскольку у нас несколько лет мы были, у нас не было формального главного редактора, мы с Владимиром Александровичем были со-редакторы, так мы это и писали. И потом, собственно, вот это разделение, оно отчасти было связано не с тем, что вот появился какой-то там главный начальник, а с тем, что было понятно, что вот функционал главного редактора предполагает какую-то представительскую работу, большую публичную деятельность, а кто-то должен вот выпускать журнал. И поэтому вот, собственно, у нас разделилось, да, главный редактор, я взял на себя вот эти функции, а Володя, как первый заместитель, он, ну, управлял, собственно, кораблем фактически и занимался и занимается непосредственно журналом. Вот это вот, собственно, был второй этап, да, с какого-то момента. А потом для меня лично следующим этапом, конечно, было 2009 год, когда меня вот призвали на такую уже церковную службу. Конечно, здесь мне, я вынужден намного меньше времени уделять. Поэтому в этом плане у меня отношение такое, ну, знаете, это как вот папа, который видит, что ребенок уже вырос, он радуется ему, он его очень любит, ему где-то хочется какую-то что-то такое сказать, а вот почему ты вот там так одет, или почему ты вот это нарисовал, но ты понимаешь, что ты уже сам, вот ты же не был, ты не смог там сесть и нарисовать вместе, да, или сходить в магазин за одеждой. Поэтому ребенок выбирал без тебя. Ну, вот это тоже цена, так сказать, отсутствия внимания. Вот, поэтому это я вот я не знаю, насколько это понятная и уместная аналогия, но я вот так иногда на это смотрю. Но знаете, но вот всякий раз, когда я заканчиваю чтение номера, вот финальное такое, да, потому что какие-то тексты смотрятся заранее. У меня есть, понимаете, определенные задачи вот в сегодняшнем дне, которые я вот обладая, ну просто в силу позиции в церковном управлении, у меня есть определенный кругозор, да, он связан не с моей личностью, а с моим постом. И поэтому у меня есть здесь вот понимание того или предложения, да, вот от меня как раз это ожидают, а вот как лучше это какую-то тему подавать, а вот под каким углом там, и прочее, прочее, что является более сегодня там важным, востребованным, острым. Вот, вот это мой такой функционал, да, здесь скорее. Я вот на этот предмет отсматриваю. То есть я не ищу текста, не общаюсь с авторами. Вот, и когда мне пишут вот в соцсетях, сейчас же в основном так, да, мы все общаемся, я всегда стараюсь, ну, то есть переориентирую потенциальных авторов, собеседников на непосредственно уже редакторов, ребят, которые занимаются проектами фомовскими. Вот. А, ну, вот такая примерно ситуация.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».